новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Мы начинаем с новостей. Севастопольцы против застройки солдатского пляжа. Украина будет глушить телеканалы из Крыма. ФК «Таврия» уступила «Днепр-1». Далее подробнее. Более 1700 подписей против застройки солдатского пляжа в аннексированном России Севастополе собрали активисты общественной организации «Севпарки». Инициативная группа направила обращение в подконтрольный России законодательное собрание города. Сегодня документ передадут нынешнему губернатору Севастополя, передает Крым Реалии. Активисты предлагают сделать солдатский пляж частью большого парка отдыха и спорта.
У нас единственный здесь доступный пляж.
Я буду жить возле моря, а ездить куда-то, да? И за путевки еще, за денежки. Но мне не так много платят, чтобы мне куда-то ездить.
Строительство на прибрежной территории в районе Камышовой бухты ведет компания «Интерстрой». Активисты заявили, что ранее фирма заморозила свои проекты в Севастополе. А после российской аннексии Крыма строительство продолжилось. Евгений Кабанов, владелец строительной фирмы, утверждает, что активисты, выступающие против застройки солдатского пляжа многоэтажками, работают на конкурентов.
Я давным-давно перестал обращать внимание на критику и лай этих шавок, которые пытаются там меня оболгать в своих заказных статьях и в своих подконтрольных СМИ.
Разработать систему глушения телерадиосигналов из аннексированного Крыма на материковую Украину — с таким предложением выступил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщил в комментарии корреспонденту Крым Реалии, член Нацсовета Сергей Костинский уже отправил на письмо с соответствующими предложениями Совету национальной безопасности и обороны Украины.
Є спеціальне обладнання для цього. Національна рада вже направила листа в РНБО, де ми поінформували щодо всіх телеканалів і радіостанцій, всіх, які працюють з Криму, з Красноперекопська, які мовлять на нашу підконтрольну нам територію. Але паралельно ми робимо дещо. Ми ініціювали перенос частот з Красноперекопська і з Джанкоя в Чаплинку та на Чонгар для того, щоб їх задіяти для власного мовлення.
17 марта была открыта телерадиовышка в поселке Чангар неподалеку от админграницы с Крымом. С нее ведут вещание ЮА «Крым», черноморская телерадиокомпания, СТВ, Пятый канал и Прямой. Аудиторию телеканалов составляет более 200 тысяч крымчан. В Каталонии, автономном регионе на северо-востоке Испании, завершился названный незаконными и запрещенный центральной властью страны референдум о независимости. 1 октября после 20 часов по местному времени продолжили работу только те участки, где еще стояли очереди желающих проголосовать. На других начался подсчет голосов. Медицинские службы сообщили, что в медучреждение обратились за помощью 761 человек, которые пострадали в столкновениях с полицией, которая по приказам центрального правительства страны пыталась помешать голосованием. Большинство пострадавших пострадали незначительно. Испанские силовики со своей стороны сообщают о 12 пострадавших в их рядах. Официально Мадрид референдум в Каталонии не признает. ФК «Таврия» на последних минутах пропустила второй гол и проиграла домашний матч с днепровским «Днепр-1» в 14-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 1-2, сообщает корреспондент Крым Реалии. Счет в матче на 57-й минуте открыл ударом через себя полузащитник крымской «Таврии» Вадим Воронченко. «Днепр-1» отличился на 81-й минуте ударом нападающего Юрия Захаркова. На 89-й минуте капитан команды полузащитник Сергей Кравченко забил мяч с пенальти. После 14 туров в активе «Таври» 18 очков. Команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. И сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от 7 до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работал Денис Зепсон. Зепсон, оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте «Радио Крым Реалии». С Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, с вами радио «Крым Реалии» и немного охрипший Павел Казарин, но это не помешает нам в ближайшие полтора часа поговорить о самом важном из того, что происходило на полуострове в конце минувшей недели. Ну и, в принципе, все новости, которые прозвучали, и новости, которые замалчивались на полуострове, будут сегодня в наших обзорах, в наших программах. Три получасовки, вы можете нас слушать, можете за нами подглядывать, милости просим на наш сайт, где есть прямая трансляция радиоэфира, а кроме того, можете искать нас в социальных сетях. Мы там тоже есть. Не только говорим, но и даже немножечко показываем. Друзья, первая тема, которая привлекла наше внимание накануне, Федеральная служба безопасности Российской Федерации отчиталась о том, что задержала в Крыму еще одних так называемых украинских разведчиков. Ну и как минимум двое людей, мужчина и женщина, теперь обвиняются в том, что собирали и передавали украинским вооруженным силам информацию о силах и средствах Черноморского флота, дислоцированного на территории аннексированного Крыма. Вот об их судьбе, кто это, что это за люди, в чем их обвиняют и как вообще такое могло стать возможным, об этом мы всем будем говорить в ближайшие 25 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
Федеральная служба безопасности России 29 сентября сообщила о задержании двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Имена граждан – Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. Причем Долгополов, по словам ФСБ, кадровый российский военный. Задержанных обвиняют в передаче Украине данных по маневрам Черноморского флота России. Журналисты российского ТАСС в тот же день успели сообщить, что Дмитрий Долгополов якобы сознался в шпионаже в пользу Украины. Позже появилось видео ФСБ с признанием задержанного. Полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил Крым Реалии, что Долгополов до аннексии полуострова служил в Вооруженных силах Украины, а в феврале-марте 2014 года перешел на службу в российскую армию. В пресс-службе СБУ сказали, что пока не намерены комментировать данную информацию до выяснения обстоятельств. Главное управление разведки также воздерживается от комментариев. Это не первый случай задержания так называемых шпионов и диверсантов в аннексированном Крыму. В августе прошлого года российская ФСБ задержала на полуострове якобы украинскую диверсионную группу, в которую входили Андрей Захтый и Евгений Панов. Позже российские силовики сообщили о задержании еще одного якобы диверсанта Ридвана Сулейманова. По версии ФСБ, они шпионили в пользу Украины и готовили в аннексированном Крыму теракты. Спецслужбы России даже опубликовали видео с признаниями. Однако позже Панов неоднократно заявлял, что российские силовики его пытали. Через три месяца ФСБ снова задерживает якобы опасную диверсионную группу. Сценарий схожий. Задержанные Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов сознаются, что служат на благо украинской армии. Родственники заявляют о неискренности таких признаний. В августе этого года еще один якобы диверсант Геннадий Лемешко собирался привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак Новый Свет, поджечь лесные массивы в районе Судак Рыбачий Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак-Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Спилить вышки, по мнению ФСБ, Лемешко собирался ручной пилой. Украинские власти не признают задержанных как кадровых военных и предупреждают, что проживание на территории оккупированного полуострова украинских военнослужащих чревато провокациями со стороны российских силовиков. Также украинские власти называют подобные задержания неправомерными.
Крым в центре внимания.
Итак, дано. Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. Их задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержали на территории полуострова. Причем примечательно то, что Дмитрий Долгополов до аннексии Крыма служил в вооруженных силах Украины. А в феврале-марте 2014 года перешел на службу, соответственно, в российскую российскую армию. Нам, кстати, этот нюанс прокомментировал спикер Генштаба украинской армии Владислав Селезнев. Давайте послушаем.
Дмитрий Долгополов – это еще один пример печальных перспектив всех предателей Украины. Дмитрий Долгополов служил в рядах вооруженных сил Украины на должности заместителя командира по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406-й отдельной береговой артиллерийской группы в Симферополе. Во время событий февраля-марта 2014 года принял решение изменить присягу на верность народу Украины. Перешел на службу в оккупационные войска, потому что там был лучший социальный пакет и больше денег. Их платили. В течение всех этих 3,5 лет проходил службу на разных должностях в артиллерийском подразделении, которое продолжает дислоцироваться в Симферополе, но уже в составе Черноморского флота Российской Федерации. Задержан представителями ФСБ за противоправные действия. Статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы по этой статье на срок до 20 лет. Я могу сказать лишь только одно. Противоправная деятельность, она рано или поздно приводит к тому, что нарушитель садится на скамью подсудимых. Искренне надеюсь на то, что в свое время Дмитрий будет отвечать по законам Украины за свои противоправные действия, за то, что изменил присягу на верность народу Украины. Зная морально-деловые качества Дмитрия, я очень сильно сомневаюсь, что он был оставлен на территории Крыма для выполнения каких-то специальных задач под глубоким прикрытием. А что послужило причиной того, что ФСБ задержали его по данной статье? Я так думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем.
Ну, это был комментарий спикера Генштаба Владислава Селезнева. С нами на связи Алексей Мазепа, офицер гражданского военного сотрудничества вооруженных сил Украины, экс-сотрудник Крымского медиацентра при Министерстве обороны Украины. Алексей, доброе утро.
Доброе.
Мы знаем, что вы лично знали Дмитрия Долгополова. В определенном смысле, можно сказать, вы были сослуживцами до событий февраля-марта 2014 года. Можете нам, нашим слушателям, немного рассказать, собственно, о ком идет речь? Кто тот самый человек, который, по версии ФСБ, шпионил в пользу украинской стороны?
Ну, с Дмитрием непосредственно я служил до ноября 2011-го. После этого я выполнял задачи на других должностях. Ну, я могу сказать, что даже вот сейчас, после сообщения о том, что его задержали, его бывшие сослуживцы начали выставлять в сеть различные фотографии и писать свои комментарии. То есть ни один из его бывших сослуживцев не верит в версию того, что он остался под глубоким прикрытием и собирал и передавал какую-то информацию украинской стороне. То есть, если это кому-то интересно, то на страничке Facebook у меня также есть и фотографии, там можно понять отношение Дмитрия к жизни, ну и плюс, соответственно, характеристику от его бывших сослуживцев.
Скажите,
Характеризовать его как человека, который там каким-то образом там был, там выступал в свое время за Россию или отличался особой любовью к Украине, я не могу. То есть, ну, обычный человек, который пытался найти, где ему лучше.
Вы знаете, вот в феврале-марте 2014 года в украинских частях, расквартированных на территории полуострова, для них это в значительной степени стало таким, знаете, точкой отсчета, камнем, точкой преломления, потому что тогда определилось, кто, собственно, шел в армию для того, чтобы, пользуясь фразой из этого советского фильма «Офицеры Родину защищать», потому что есть такая профессия, а кто, условно говоря, шел за синекурой для того, чтобы просто досидеть до пенсии на каких-то более-менее стабильной, на стабильной позиции. И я так понимаю, что вот Дмитрий Долгополов, он как раз из числа тех, кто воспринимал армию как не знаю, как просто гражданскую службу?
Ну, еще раз говорю, что он воспринимал армию как то место, где он может находиться, получать за это деньги, но особых каких-то там от него инициатив я не помню.
Скажите, вообще, если говорить о судьбе тех украинских офицеров, которые остались в Крыму и сменили присягу, вот на ваш взгляд, насколько им спокойно и комфортно теперь служится под новыми флагами?
Ну, я вам скажу, что я в 2014 году, в июне месяце, был в Крыму, когда забирал свою семью оттуда. И я встретил своего бывшего командира этой 406-й артиллерийской отдельной группы, который, мы встретились, да, он прекрасно знал, что я уехал на материк, никаких обвинений в свой адрес я от него не слышал, но вот он сказал, что в моральном плане, конечно, очень тяжело то, что происходит. И он, кстати, тоже был осужден по какой-то статье, я вам не могу сказать, за якобы подделку документов. То есть ни один военнослужащий, бывший украинский, который перешел на службу к оккупантам, я не думаю, что он останется безнаказанным даже со стороны оккупантов. Ну, а про украинское законодательство вы слышали комментарий Владислава Селезнева. То есть мы точно так же ждем их всех в Украине для того, чтобы они понесли ответственность перед нашим правосудием за совершенные деяния.
А все эти люди, которые вот в марте 2014 года выбирали, какую сторону принять, те, кто принимал российские флаги, вот как они, например, в разговорах с вами описывали свой выбор? Какие аргументы приводили в пользу того, чтобы оставаться, менять присягу и служить под новыми знаменами?
Ну, россияне вели очень большую агитацию по поводу того, чтобы украинцы переходили на их сторону и обещали золотые горы, то есть обещали зарплаты на уровне российской армии, то есть на тот момент, чтобы вы понимали, разница между зарплатой контрактника первого года службы украинского и российского была ровно в два раза, то есть украинский получал приблизительно около $500, россиянин получал 1000. У офицеров этот разрыв был намного больше. То есть народ в первую очередь шел за длинным рублем, во-вторых, мы им обещали, что вы все здесь будете служить, на территории Крыма никто никуда вас переводить не будет, и все у вас будет хорошо и замечательно. То есть очень много было людей, которые рассчитывали на то, что им удастся дослужить там полгода, год, два года в Крыму, то есть так им пообещали. И они спокойненько уйдут на российскую пенсию и будут себя абсолютно нормально чувствовать. То есть в том числе это таких было большинство, кто имел родственников в Украине. То есть никто не думал, что конфликт затянется настолько, и все считали, что они в Украине не будут получить, не понесут никакого наказания. То есть те, кто нормальные офицеры, те, кто действительно привязан к Крыму, как многие, они выходили на материк, увольнялись здесь по украинскому законодательству. То есть на момент 2014 года было создано правовое поле, в котором военнослужащий из Крыма, не желающий более проходить службу украинской армии, мог абсолютно спокойно уволиться здесь и вернуться жить туда, где ему, и выбрать себе место для проживания. И были офицеры, которые вышли сюда, уволились, вернулись в Крым. Я даже знаю о том, что им удалось перевести пенсию в Россию. То есть на тот момент еще существовал договор между Украиной и Россией про пенсионное обеспечение. Да, они получают пенсию несколько меньше, чем такие же военнослужащие, которые уволились из вооруженных сил Российской Федерации. Но, тем не менее, эти люди абсолютно спокойно смотрят в глаза своим друзьям, своим родственникам. И эти люди абсолютно спокойно могут приезжать на территорию материковой Украины, и к ним нет никаких претензий.
Еще вопрос. Скажите, в одном из интервью вы говорили о том, что есть ощущение, что бывших украинских офицеров, которые перешли на службу в российскую армию в Крыму, что их зачищают, условно говоря, что доверия к ним со стороны российского командования нет, потому что они, соответственно, жонглировали присягами в феврале-марте 2014 года. Вот по вашему ощущению, вот этот процесс правильно называть именно зачисткой?
Этот процесс, это даже не зачистка, я так считаю, что это просто уничтожение, вот и все. То есть такие люди не нужны никому, ни россиянам, ни украинцам. Не знаю, насколько это правда, но была информация, что якобы даже у них в личных делах ставилась отметка о том, что он склонен к измене Родины. А также у нас доходила информация про отношение российских офицеров к тем людям, которые перешли на территорию, к тем людям, которые перешли на сторону России. То есть даже, не знаю, насколько это правда, но была ситуация в Севастополе, когда старший лейтенант российского флота начал воспитывать капитана Украины, бывшего украинского капитана. Тот говорит: да почему ты со мной так разговариваешь? Я же такой же офицер, как и ты, даже старше по званию. Ну что ты ответил? Он говорит: настоящие офицеры уехали в Украину, а ты предатель.
Да, довольно иллюстративная история. Опять же, к нашей беседе сейчас присоединяется эксперт Олег Жданов. Олег, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Мы как раз вот обсуждаем судьбу Дмитрия Долгополова, бывшего украинского военнослужащего, который в феврале-марте перешел на службу в российскую армию, а теперь задержан ФСБ, якобы что за то, что передавал Украине данные по маневрам Черноморского флота. Любопытно то, что комментарии от украинских спецслужб, они довольно-таки... сдержанные в пресс-службе СБУ заявили, что пока не готовы комментировать данную информацию. Главное управление разведки Министерства обороны Украины тоже сообщило нашему изданию, что пока воздерживается от комментариев. И, собственно, мы пытаемся понять, вот... Опять же, Алексей Мазепа, украинский офицер, который в свое время ему доводилось служить с Дмитрием Долгополовым, у него есть довольно серьезные сомнения в пользу того, что Дмитрий Долгополов это такой себе агент украинской разведки, погруженный в тело российской армии. И тогда возникает вопрос, а что мы тогда вообще наблюдаем? Вокруг чего сыр-бор? Почему, собственно, ФСБ могло задержать теперь уже ее собственного офицера? Офицера и обвинить в сотрудничестве с украинской разведкой. У вас есть своя версия, Олег?
Дело в том, что такие люди, которые перешли на сторону, на противоположную сторону, они в первую очередь к ним пристальное внимание спецслужб. И любое поведение, это, ну, в принципе, охота на ведьм. Любое поведение, которое будет нестандартно или какие-то контакты с людьми с материковой Украины могут вызвать подозрения, и тут же будет предъявлено обвинение в шпионаже. Угу. Поэтому все, кто именно кто поступил на службу в российскую армию, они все под подозрением. К ним всем отношение спецслужб пристальное и внимательное.
То есть, на ваш взгляд, это просто иллюстрация того, что людям предстоит теперь дуть на воду, оглядываться и постоянно бояться того, что их действия будут истолкованы превратно?
Да, абсолютно правильно. И в любом случае их постараются от них избавиться в первую очередь. Угу. Дело в том, что в 2014 году это был пропагандистский шаг для Российской Федерации. Почему? Потому что надо было показать, что насколько они лучше и насколько это способствует их вход, оккупация Крыма способствует как бы духу свободы и освобождения от гнета украинских вооруженных сил или от гнета самой Украины. Они же это преподносили как волеизлияние народа и как освобождение от нашей хунты. Угу. Вот. Поэтому тогда это в целях пропаганды их агитировали, переходите, у вас все будет хорошо. Сейчас, когда они укомплектовали, заняли все военные городки, укомплектовали свои воинские части, завели туда штатные уже воинские части, была ротация, помните, 15-16 год, мы постоянно обсуждали с вами изменения структуры контингента, который находится на территории Крыма. Сейчас они туда завели штатные вооруженные силы Российской Федерации, и, в принципе, им перебежчики теперь мешают. Угу. Понимаете, это ненадежные офицеры, очень осторожное отношение, пристальное. Плюс сейчас с приходом особенно таких частей, как ракетные дивизионы на территорию Крыма, там повышенный уровень секретности, и доверять им государственную тайну Российской Федерации им совсем бы не хотелось. И поэтому в 2016 году уже началась вот эта ротация, и стали отправлять служить куда подальше. Вот. Ну и, соответственно, моральная обстановка в плане того, что, ребята, не хотите ли уволиться? Mm-hmm. Вот. Независимо, уже никто не смотрел на их выслуги, там, кому осталось там, год, кому два до пенсии. Потому что если офицер уходит раньше установленного срока, он должен ждать своей пенсии аж до достижения пенсионного возраста.
Понятно. Ясно. Да, это, вы знаете, довольно иллюстративная такая вот и показательная история. Во-первых, мы говорим спасибо Алексею Мазепе, офицеру гражданского центра гражданского военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, в прошлом сотруднику Крымского медиа-центра при Министерстве обороны Украины, который нашел этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований, присоединяется к нашей беседе. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, мы вот раз за разом, как бы, пресс-служба ФСБ выдает сообщение о поимке украинских диверсантов на протяжении уже, наверное, года. Всякий раз, когда читаешь пресс-службу Федеральной службы безопасности, как бы расправляются плечи и появляется осанка. Так и хочется верить во всемогущество украинских спецслужб. А на самом деле у украинской армии или у Украины есть необходимость, собственно, засылать в Крым каких-то диверсантов, заниматься разведывательной деятельностью в отношении сил и средств Черноморского флота и так далее, и так далее?
Нет, ну, вы знаете, вот как раз вот сейчас, в отличие от предыдущих там обвинений, которые были в украинскую сторону, в украинский адрес о диверсантах, шпионах и так далее, но это выглядит, по крайней мере, сейчас как минимум более серьезно, чем когда там кого-то с ножовкой ловят, кто должен подпилить деревянные столбы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это же смешно просто и комично смотреть на эти все видео. А сейчас серьезнее более. Ну, необходимость, безусловно, есть, потому что деятельность вот так вот во вражеском лагере, сбор информации необходимо, это, безусловно, важно для нашей военной разведки, для наших спецслужб, и такая необходимость есть. И я очень искренне надеюсь, что у нас в Крыму есть такие люди, которые сбором такой информации занимаются. Я надеюсь, что они будут успешно в дальнейшем действовать, не будут разоблачены и будут передавать очень ценную информацию. Но о том, что необходимость есть, это безусловно.
Угу. Опять же, ну, возвращаясь к судьбе бывших украинских военнослужащих, оставшихся в Крыму после событий марта 2014 года, по той информации, которую вам доводилось встречать, какое будущее, и в том числе карьерное будущее, можно им прогнозировать для них?
Ну, вы понимаете, что, в принципе, предателей не любит никто, потому что к ним нету стопроцентного доверия. И никто не может сказать, что человек вот сейчас предал так, не предаст в следующий раз и так далее, и так далее. Я думаю, что я тут согласен с Олегом Ждановым о том, что, ну, их будут постепенно вытеснять. И с должностей, я имею в виду офицерских, старших, тем более офицерских, их будут вытеснять российские ихние коллеги, и, ну, им придется не сладко теперь. То есть вот за тот шаг, когда они пошли фактически на предательство Украины, им придется сейчас жестко расплачиваться. Но вы знаете, я тут хочу пару слов сказать еще относительно Долгополова. Все вот так сослуживцы его и так далее, говорят о том, что он не мог быть ни там, ни шпионом, ни кентом и так далее, и так далее. Но меня настораживает, почему до сих пор молчат украинские спецслужбы. Потому что в ситуациях, которые складывались ранее, они давали оценку, ну, практически там моментально, в течение нескольких часов. Они говорили о том, что это или бывшие военнослужащие, или это там вообще никакого отношения к нам не имеют и так далее, и так далее. А сейчас почему-то отказываются от комментариев. И вот мне интересно, почему?
Да, нам тоже интересно, почему. Ну, возможно, в ближайшее время мы получим какую-то дополнительную информацию. Если она будет заслуживать вашего внимания, мы обязательно вам о ней расскажем. Друзья, мы говорим спасибо и Олегу Жданову, и Александру Мусиенко, руководителю Украинского центра военно-правовых исследований, за то, что они нашли этим утром время для того, чтобы поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, друзья, вот пример Дмитрия Долгополова – это пример удивительный, потому что ты попадаешь в сложную жизненную ситуацию, а тебе никто не хочет сочувствовать. Ни твоя бывшая родина, ни твоя новая родина. И обе страны считают тебя предателем. Украина за то, что ты предал ее присягу. Россия за то, что, по версии российских спецслужб, ты шпионил в пользу другого государства. Очень показательный и поучительный пример. Мы воздержимся от злорадства. Мы просто скажем вам доброе утро.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсин. Мы начинаем с новостей. В Крыму 30 предприятий должны людям зарплату. Правозащитники Крыма просят сообщать о фактах призыва в российскую армию. Фильм Ахтема Сейтаблаева откроет неделю украинского кино во Франции. Далее подробнее. 30 крымских предприятий в списке должников по зарплате. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю Минтруда и соцзащиты Крыма. В ведомстве озвучили и сумму долга. Она составляет почти 106 миллионов рублей. Бахчисарайский район аннексирован Россией. Крыма лидер по уровню задолженности. Показатель невыплат зарплат составляет 70% от общей суммы долгов по коммунальным предприятиям полуострова. По данным Росстата, в Крыму на 21% выросли долги по зарплате. Правозащитники обращаются к жителям Крыма с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова. Такие данные помогут в работе по прекращению призыва, публикуют на своей странице Facebook Крымская правозащитная группа. В организации заявляют, что на анонимной основе готовы принять материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму, повестки, фото и видеоматериалы. Минувшие сутки в районе проведения ТО завершились активизации российско-оккупационных группировок на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, на Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета возле Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутова. На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. Фильм «Чужая молитва» украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сейтаблаева откроет неделю украинского кино во Франции, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино. Мероприятие пройдет в Страсбурге с 6 по 14 октября. Свою работу Сейтаблаев представит лично. Всего в рамках фестиваля будут показаны 5 украинских полнометражных и 4 короткометражные ленты, уточнили в пресс-службе Госкино Украины. И о погоде. Сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работает Денис Зепсин. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. «Радио Крым Реалии» на проводе. У микрофона Павел Казарин. Мы продолжаем обсуждать самые важные темы, так или иначе связанные с полуостровом. Знаете, вот время от времени ловишь себя на мысли, что, в принципе, в Крыму набор тем, он достаточно четко описан. И многие темы, они кочуют из года в год. Ну, например, как курортный сезон, да? Мы обсуждаем его каждую весну, каждую осень, каждое лето. Мы говорим о том, что изменилось по сравнению с прошлым годом. И порой, конечно, это может кому-то надоесть. Но, друзья, иногда, собственно, обращаться к теме курортного сезона нас заставляют сами российские медиа. На этой неделе сразу несколько было сообщений о том, как российские туристы реагируют на потенциал крымского сервиса, на потенциал крымских курортов. И мы бы хотели, чтобы вы эти сообщения услышали, потому что вполне вероятно, что крымские российские медиа вам об этих сообщениях не расскажут. Поэтому прямо сейчас давайте послушаем небольшой репортаж.
Репортаж.
Российские туристы жалуются на отдых в аннексированном Крыму. На горячую линию Общественной палаты соседней России поступило 800 звонков с вопросами о курортах, половина которых касалась Крыма. Такие данные сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Большинство туристов остались недовольны качеством сервиса, логистикой и транспортным сообщением, а также работой аэропортов. Сутормина уверяет, что ситуация ситуация с пляжами улучшилась, однако жалобы на закрытые береговые линии и на обилие мусора на пляжах звучат из уст туристов регулярно. Видеосравнения сферы услуг Крыма и популярных курортов мира часто появляются в социальных сетях и в YouTube. Например, российский блогер и путешественник Виктор Петровский рассказывает о впечатлениях от крымского сервиса.
Я путешествую по миру. Я вижу, как и где работает сервис. К примеру, я недавно летал в Дубай. Почему, когда я сажусь в такси, мне говорят «Hello, boss!» Так приятно, ребят, так приятно. Хочется даже чаевых оставить. Здесь такого нету. Ездил сегодня в Симферополе в такси. Он общается как вообще, как с другом со своим. Чё там, мат-перемат и так далее, да? Вот уже первое. В Дубае я покупаю себе любую штучку. Везде, сэр, босс, обращение с вами как с королем. Вы клиент, он как бы подчиненный, да, который вам что-то продает. Здесь только что. Почему прикипело-то? Да потому что заезжай на заправку, говорю, мне полный бак. Он, ну хорошо, я говорю, ну давайте заливайте. Деньги оставляйте залог.
И само количество туристов в этом году стало меньше. Во Всероссийском центре изучения общественного мнения считают, что причина уменьшения турпотока – отсутствие прогресса в сервисе полуострова, а также открытие курортов в Турции, где отдых обойдется дешевле, а сервис имеет более высокое качество. В Крыму, несмотря на спад турпотока, оккупационное правительство называет курортный сезон удачным и надеется на выполнение обещания России выделить 22 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры.
Репортаж.
Слушайте, ну ладно, когда, допустим, украинские эксперты говорят о снижении, о падении турпотока российского в аннексированный Крым, ну кто-то в Крыму может сказать, ладно, не верю, они ангажированы и так далее. Но вот, друзья, с каждым месяцем число российских туристов, отдыхающих на полуострове, стремительно сокращается, и об этом говорит не кто-то, а Валерий Федоров, а это, на секундочку, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Государственная структура, которую часто упрекают в том, что ее лояльность государству доминирует над профессиональной этикой. Вот. Федоров, этот самый Валерий, выступая на пресс-конференции, отметил, что Крым стремительно проигрывает курортам Краснодарского края, где в этом сезоне успели отдохнуть 11% российских граждан, а в Крыму всего 6%. Федоров озвучил несколько причин, которые могли бы повлиять на сокращение, на увеличение числа отдыхающих на территории полуострова. Цитирую, главное, это соотношение цена-качество, цены высокие, а качество не дотягивает. Мощный турпоток россиян в 2014 году был связан, цитирую, с патриотическим аспектом. Съездили, посмотрели и поняли, все, что сделано не руками, в Крыму прекрасно. Конец цитаты. Напоминаю, это глава ВЦИОМ говорит. Друзья, так, во-первых, что изменилось в качестве самого российского туриста, который после аннексии приезжает на территорию украинского полуострова? Кем был российский турист, отдыхавший в Крыму до февраля-марта 2014 года? И кто этот турист сегодня? И вообще, что ему от Крыма нужно? И что ему Крым вообще способен предоставить? Об этом будем говорить в том числе с Александром Лиевым, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, в прошлом министром курортов Крыма. Александр Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ждал того момента, когда российские, собственно, официальные спикеры начнут ругать Крым и говорить о том, как мало он способен дать российскому туристу. Вот я дождался этого момента спустя 3.5 года после аннексии. А у вас вызывает удивление вот тот вал новостей, который вот мы наблюдаем последние недели?
Ну, у меня, скорее всего, вызывало удивление вал новостей, что сейчас попрут россияне в Крым 3 года назад. Потому что я действительно не понимал, и сейчас не понимаю, а что, собственно, случилось такого, чтобы россиянам теперь Крым стал доступнее? То есть, если до этого было железнодорожное сообщение, не было никакого визового режима. Крым и так как бы был доступен для россиян. Было мирное время, цены в Крыму были значительно ниже. То Крым принимал в таких условиях 1 300 000, 1 400 000 максимум россиян. То что же такого случилось в 2014 году, что теперь их стало должно быть больше? То есть логистика улучшилась, цены уменьшились. Что-то же должно было бы произойти. То есть можно сейчас говорить, что украинцев поедет в Евросоюз больше. Почему? Ну, потому что визовый режим отменили. Ну, какая-то логика есть. Там. А вот так вот, только потому что флаг там оккупанты свой повесили, и теперь россияне на флаг поедут. Ну, на острове Ямал этот флаг висит давно, но что-то там туристов не так много. Поэтому это сразу удивляло. А то, что касается сравнений Крыма с Турцией, ну, скорее всего, вот это вот незнание Крыма, а знание его лишь как обыватель, ну, вот оно и вызывает это сравнение. Потому что Крым — это совсем не пляжный отдых. А если это пляжный отдых, рассматривать Крым только как пляжный отдых, то он не имеет никакой перспективы. Связано это с тем, что крымские пляжи актуальны всего 2,5 месяца в году, а заполнены максимум 2 месяца в году. Поэтому, ну, это в связи с природными естественными явлениями, то есть у нас и холодает гораздо раньше. То есть пляжный сезон очень короткий. Сравнивать его с турецким, ну, просто глупость. Поэтому Крым должен был реализовываться как здравница. Так, в общем-то, и делала эта украинская власть. На это и рассчитывала. И есть точка безубыточности определенная. То есть при заполнении крымских здравниц и крымских курортов на менее чем на 2,7 миллиона человек, крымский курорт становится убыточным. А убыточный курорт, как правило, несет за собой и ухудшение уборки пляжей, ухудшение сервиса, ну и все остальное. Крым принимал 6 миллионов туристов, из которых 1,4 миллиона были россияне. Остальное были иностранцы и, конечно же, в первую очередь именно украинцы посещали свой родной Крым. 4 миллиона украинцев его посещало. Сейчас не едут украинцы, порядка 100 тысяч всего лишь украинцев приехало в этом году. А иностранцы подавно.
Вы знаете, Александр Сергеевич, если позволите, вот цифры, которые нам удалось найти, они подтверждают то, о чем вы говорите. Вот российский турпоток в Турцию превысил объемы 2015 года на 20%. За первые 7 месяцев текущего года в Турции побывало более 2,5 миллионов россиян. И это довольно, на самом деле, довольно большая сумма. Например, Германия каждый год отсылает в Турцию, ну, примерно меньше 2 миллионов человек. Ну, как отсылает? Менее 2 миллионов немецких граждан посещают и отдыхают в Турции. И это довольно ощутимо. Более того, в последнее время появляются сообщения о том, что может быть открыты египетские курорты для российского туриста. И полеты в эту североафриканскую страну были запрещены для российских отдыхающих в некоторое время назад из-за крушения пассажирского самолета в целях безопасности. У меня вопрос, Александр Сергеевич, вот если египетские курорты откроют для российского потребителя, многих не досчитается туристов российских Крым?
Ну, я все же не согласен с тем, что Крым можно рассматривать в контексте...
Я понимаю, вы говорили, что не пляжный, да, не пляжный курорт, да.
Это совсем несравнимые вещи. Крым конкурент в лучшем случае Краснодарскому краю. И Краснодарский край стоит рассматривать тогда в сравнении с Крымом, исходя из цен. В ценах Крым проигрывает из-за логистики. Исходя из логистики, логистически Крым, конечно, проигрывает, ну, наверное, практически всем территориям, кроме Приднестровья и все. Исходя из состояния сервиса и так далее. Сравнивать Крым с открытыми мировыми, известными на весь мир курортами, в которых есть природные условия для ведения пляжного бизнеса там, по 6-7 месяцев, ну, это чаще делают, еще раз говорю, обыватели, которые не понимают, что такое курортный бизнес, которые могут сравнивать КАМАЗ и Волгу, машину такую, да, и говорить, какая из них будет быстрее.
Ну, а вот на ваш взгляд, в этом давайте тогда немножечко реконструируем. Я помню, в одном из своих интервью вы говорили о том, что вот до аннексии где-то, там, я не знаю, 70% туристов в Крыму это были граждане Украины, 25% это россияне, и еще там 5% вы оставляли на туристов из третьих стран. Вот, но при этом вы говорили, что после февраля-марта 2014 года изменилось очень сильно качество российского туриста. Если до войны, до аннексии в эти 25% входили люди, которые делали свой осознанный выбор, которые готовы были из своего собственного кармана платить за любовь к полуострову, это были люди нередко довольно обеспеченные, то после февраля-марта 2014 года российский турист в Крыму это совершенно другой российский турист в Крыму. А какой?
Да, из почти 1 400 000 россиян, которые приезжали в довоенный украинский Крым, это практически все 1 400 000 были люди, которые приехали по собственному решению. То есть это не были какие-нибудь профсоюзные путевки или еще что-нибудь такое, потому что Крым тогда Россия бюджетно не поддерживала, конечно же. То сейчас все же туристический поток из России, вот этот вот осознанный, он сократился почти в 2 раза. И я об этом знаю от ательеров, которые являются членами нашей ассоциации, мы с ними ведем эти анализы постоянно уже 3-й год, и от сообществ, в том числе российских, с которыми мы контактируем, эти сообщества, которые часто были нашими гостями в то военное время. И знаем, что большинство людей, которые приезжали в Крым, они приезжали отдохнуть в том числе от самой России. Для них это была поездка за рубеж, в добрую, теплую и близкую, безопасную Украину, с дешевыми ценами, с хорошим качеством и в любимые запомнившиеся детства места. То вот эти люди, это питерцы, екатеринбуржцы, ну, по географии, если. Это люди-интеллигенция, это люди, которые очень любили отдыхать у нас в Коктебеле, вот в тех регионах, Алушта. То есть, ну, вот такой больше контингент, который отдыхал от Путина и от российских флагов. Это почти половина турпотока была. Вот они не поехали больше. И они, кстати, в большинстве своем молчаливо, а иногда и не молчаливо, выступают против того, что сейчас происходит в целом. Ну, в Российской Федерации. Вместо них их заменили отправкой так называемых профсоюзников. Ну, это не только профсоюзники, это разного рода люди, которые получили какую-то дотацию от Российской Федерации из бюджета или из бюджета госкомпаний или даже частных компаний, которых обязали отправить в Крым столько-то людей. Такие разнарядки были и в прошлом году, и в позапрошлом. Это порядка 700 000 человек. Это единственное, что сделала Российская Федерация для поддержки курортного бизнеса в Крыму. Это действительно реальная действенная поддержка, потому что из-за этого смогли выжить несколько десятков крымских здравниц, которые были загружены круглогодично. Но контингент, конечно, сильно поменялся. То есть люди, которых отправили по бесплатной путевке, без особого выбора, они себя и вели соответствующим образом, и денег у них с собой не было для того, чтобы покупать дополнительные услуги, которые составляют, как правило, 40% доходов от того или иного туриста. Это сильно отразилось на экономике. В конце концов, это касается только легально работающих здравниц. И совсем не касается 4 500 мини-отелей, которые находятся в Крыму, и почти 100 000 сезонных точек питания, которые в Крыму раньше существовали. Вот это все был мелкий бизнес, который, в общем-то, за последние 3 года уже в стагнации, и многие уже позакрывали его. Очень много продается, это видно на сайтах, в том числе российских сайтах, сколько продается недвижимости, бизнес-недвижимости в Крыму, и она уже висит в состоянии «продаю» уже давно. То есть ее даже никто не покупает. Ну, вот такие.
У меня, Александр Сергеевич, вот последний вопрос. Собственно, в Крыму отчитываются, что доля украинских туристов в общем турпотоке, что она растет. Об этом говорит назначенный, соответственно, Кремлем замглавы Совмина Георгий Мурадов. Он говорит, что на полуостров в этом году приехало 700 000 украинских туристов. Потом Крымское погрануправление ФСБ России говорит о том, что в конце курортного сезона ежедневно там 9 000 человек въезжало со стороны Херсонской области и так далее, и так далее. И у меня вопрос, а, собственно, кто из Украины едет отдыхать в Крым? Кто эти люди, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, эти цифры не стоит воспринимать всерьез, потому что все же это такой очень легко просчитываемый показатель. И есть данные нашей погранслужбы, которые говорят о том, что было там около 500 000 пересечений границ, из которых, ну, это вообще пересечение границ. То есть это не... Это один и тот же человек мог проехать туда-обратно и так далее. А также в основном все-таки это были люди, которые имели крымскую регистрацию. Ну вот как я, наверное, Паша, и ты, наверное, имеешь до сих пор еще крымскую прописку, так ведь?
Да.
Или нет? Ну вот, вот мы с тобой считались бы туристами, например. Если бы у нас с тобой была возможность поехать в Крым, то я думаю, что мы, наверное, бы на родину бы съездили. Нас, к сожалению, туда не пускают, но была бы возможность, я бы поехал. Но это не туризм, это я бы поехал домой. То вот людей, которые выехали из Крыма и живут постоянно в Украине, но иногда ездят домой, таких людей десятки тысяч. Вот они, совершая путешествие туда-обратно, попадали в ФСБшную статистику, которую потом цитирует вот этот вот Гауляйтер, что, значит, там увеличивается турпоток. На самом деле порядка 100 тысяч украинцев все же отдохнули в Крыму в этом году. В основном это люди, которые... это именно туристы, кого можно было бы назвать. Порядка 100 тысяч. Это была цифра, кстати, в прошлом году, она не изменилась. Это в основном люди, которые нуждаются в крымском климате в связи с здоровьем, потому что крымский климат действительно уникален. Это люди, перенесшие астмы, перенесшие там хронические бронхиты и так далее, или нуждающиеся в санаториях сакской группы, там, где крымскими пилоидными разными способами лечат и опорно-двигательный аппарат и многое другое. То есть вот таких людей, которые нуждаются, для них это вопрос жизни или смерти, я их прекрасно понимаю, и им запретить этого, конечно же, никто не может и не должен. Вот они бывают. А так, чтобы ехали там на пляжах потешиться на крымских, ну, к сожалению, до прекращения оккупации это цифры в рамках погрешности, которых можно рассматривать какие-то индивидуальные случаи, что вот, а вот мы там видели, поэтому они сеть и взрывают, когда появляется какая-нибудь там какой-то пост. Вот мы сегодня на пляже, пишут россияне, видели украинцев двух. И вот они вот говорили, что им, в принципе, это все равно. Ну, может быть, таких и есть два украинца, почему бы нет.
Понятно. Можно ли, насколько справедливо тот вывод, который иногда можно встретить в соцсетях, что российские статистические органы считают в качестве туристов любое пересечение границы, даже если крымчанин выехал в Краснодарский край, потом заехал обратно, что его тоже могут в общей статистике как туриста учесть?
Ну, статистика, наука все же не российская, а наука международная, и в ней есть стандарты, и Россия этими стандартами, ну, по крайней мере, всегда пыталась пользоваться. Другое дело, что чиновники, которые интерпретируют эту статистику, иногда по безграмотности брякают то, что написано. Такое часто бывало и в Крыму во время Украины. И происходит в Украине, бывает тоже. Но это скорее по безграмотности. А в России сейчас это происходит скорее по задачам. Потому что, ну, явно видно, как Аксенов там на перебой с бывшим министром курортов и туризма Крыма Стрельбицким, да еще и с главой специального комитета ихней Рады, ихнего Верховного Совета, говорили в один и тот же там период абсолютно разные цифры, отличающиеся на миллионы. И те ссылались якобы на статистику. Было понятно, что они их просто придумывают из головы. И никакая статистика здесь не ложится в подкрепление. Статистика российская сейчас показывает, подтверждает те цифры, которые мы вам называли.
Понятно.
Миллион 200 тысяч россиян, это вот та цифра, которая подтверждается российская статистика аэропортов, например. Если взять те аэропорты, которые летают в Крым, то можно увидеть, какой пассажиропоток Крым принял. Это порядка 3 миллионов человек. Это пассажиропоток, из которого вычленить туристический поток можно при помощи методики НАПОК, внеся в нее определенные коррективы, и там получится цифра 1 200 000. Эти коррективы вносят в связи с тем, что раньше Крым принимал авиасообщения, в основном только, ну, имея альтернативу в виде там поезда и так далее. Сейчас единственное сообщение, которое есть у Крыма с материком более-менее стабильная.
Это аэропорты. Да, спасибо, Александр Сергеевич. Александр Лиев, экс-министр курортов Крыма, глава Ассоциации индустрии и гостеприимства Украины, был с нами на связи. Сергей Викарчук, менеджер туристического агентства Фьерия Мандрио, присоединяется к нашей беседе. Сергей, доброе утро, спасибо, что нашли время. У нас...
Доброе утро.
Да, вот вы знаете, мы как раз пытались разобраться. Когда россияне в том числе говорят о том, что количество украинских туристов выросло и растет, вот на ваш взгляд, собственно, кто из Украины ездит в Крым? Вопрос, который мы задавали предыдущему спикеру, и нам интересно было бы послушать вашу версию.
Ну, я вам скажу так, я соглашусь с Александром Сергеевичем, который сейчас огласил мысль о том, что туристы, которые ездят в Крым, это в основном люди, которые имеют родственные связи в большей своей степени. И есть люди, которые действительно по здоровью что-то нуждаются, но в большей степени Крым связан большими родственными связями с материковой частью Украины. И это неизбежно. Я знаю среди своих друзей, родственников, которые ежегодно посещают родственников и пересекают границу по десятки раз в год, на год, туда-сюда. Если это, как я согласен с мыслью Александра Сергеевича, он говорил о статистических данных, это действительно вносится и по системе учета, и у них же нет персонализировано, то есть и фактически они могут затравиться, и они не целевое назначение там никогда не указывается, если указывается, то оно номинально. Вот, и фактически в большей степени все люди едут это к родственникам, и есть какая-то небольшая часть доля туристов, которые туристы настоящие. Но это в основном такие убежденные люди, для которых Россия — это не оккупант, а Крым — это не Украина. Ну и вот такое. Есть у нас такие граждане, которые тоже нельзя отказываться.
Понятно. Опять же, мы встречали много нареканий со стороны тех россиян, которые побывали в Крыму, которые жалуются на грязь, на дороговизну. На ваш взгляд, насколько эти проблемы вообще можно в Крыму решить?
Решить эти проблемы можно только, на мой взгляд, полным перевоспитанием того населения в их головах. Вот. Как только они поймут, что такое сервис, что такое чистота, порядок, вообще порядок хотя бы в законодательном каком-то поле выполнения каких-то обязанностей, что такое демократия. Демократия — это не просто свобода, а это четкое выполнение каких-то законов и правил. Вот когда они это все осознают, вот тогда, может быть, у них что-то начнет получаться. Вот. А до тех пор у них очень все сложно будет, к сожалению.
То есть, на ваш взгляд, это какие-то вещи, которые связаны связаны с ощущением вообще пространства жизни. А, условно говоря, крымский... вы в туристическом бизнесе работаете и знаете, собственно, психологию разных людей, которые пытаются на туризме зарабатывать деньги. Психология крымского человека, который зарабатывает на сезоне, она какая?
Не хочется так его, конечно, называть, но такое громко сейчас скажу, некрасивое слово «хапуга». Человек, который хочет за 2 месяца урвать деньги, не думая того, о оставшихся 9-10 месяцах, и думает максимально взять сейчас, в эту секунду, то есть не думает стратегически, очень могу сейчас обидеть 1000 миллионов, наверное, каких-то наших крымских украинцев, которые там так живут, зарабатывают, потому что там все-таки сезонный характер имеет Крым. Но, тем не менее, действительно, работает максимально на 2-3 месяца, не считается сменением человека и теряет тем самым этот сервис. Теряет тот самый сервис, о котором мы говорим.
Спасибо, Сергей, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Сергей Викарчук, менеджер туристического агентства «Фаерия Мандрио», был с нами на связи. Друзья, мы продолжим совсем-совсем скоро. Оставайтесь с нами.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсен. Коротко о темах выпуска. Украинские пограничники не пропустили медали в Крым. Россия попала под новые санкции США. Во Франции запретили фотошопить модели. Далее подробнее. С сегодняшнего дня перевозка пассажиров российской авиакомпании «Вим Авиа» должна войти в штатный режим. Такое сообщение дал, обещание дал на заседании оперативного штаба глава Минтранса России Максим Соколов. Авиакомпания «Вим Авиа» 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве. С 1 октября «Вим Авиа» прекратила полеты на регулярной основе в Симферополе, Сочи. Житель Херсона пытался скрыто вывести в аннексированный России Крым старинные ордена, медали и серебряные монеты. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По их данным, 52-летний гражданин Украины прибыл к контрольному пункту въезда-выезда Чаплинка на автомобиле «Шкода», который направлялся в Симферополь. Пограничники утверждают, что водитель спрятал под обшивкой механизма коробки передач 3 печати почета, 1 печать трудовой славы, 15 серебряных монет номиналом 1, 10 и 20 гривен, 13 орденов, 24 знака почета, 52 медали и 2 немецкие монеты 1939 года изготовления. Обнаруженные предметы и автомобиль были изъяты работниками фискальной службы. Россия попала под новые санкции США из-за недостаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. Об этом заявили в Белом доме. Кроме официального Кремля, ограничения коснутся Северной Кореи, Эритреи, Сирии, Венесуэлы и Ирана. Эти страны будут ограничены в образовательных и культурных программах обмена с Соединенными Штатами Америки. Во Франции все ретушированные коммерческие фотографии моделей отныне должны сопровождаться соответствующей надписью «Ретушированная фотография». Эта норма вступила в силу с 1 октября, сообщает BBC. Нарушителям грозит штраф либо 37,5 тысяч евро, либо 30% стоимости создания самой рекламы. Впрочем, французский закон не запрещает ретушировать прически или пятна на коже. Как отмечается, новое правило направлено на предотвращение экстремальной худобы среди фотомоделей, а также проблемы со здоровьем среди тех, кто хотел бы выглядеть как модели. И о погоде. Сегодня в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 13 градусов с плюсом. По данным синоптиков, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы местами в воздухе ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля. В студии работает Денис Зепсен. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это снова радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Мы говорим о самом главном, о том, о чем не говорят на полуострове, о том, о чем молчат российские СМИ. Новость, которая привлекла наше внимание и, на наш взгляд, заслуживает внимания, в том числе и вашего, прозвучала из уст российского министра связи господина Никифорова, который пообещал, что любые международные интернет-сервисы, которые не будут выполнять требования российского законодательства, могут быть отключены. Вот эта тема как раз привлекла наше внимание. Действительно ли, например, Facebook может Россия запретить? Есть ли у нее необходимая инфраструктура для того, чтобы ограничить доступ российских пользователей к этой международной социальной сети? Пойдет ли под нож WhatsApp, Viber и прочие сервисы для коммуникации между гражданами? Об этом всем в ближайшие 25 минут. Но сперва сюжет.
Тема дня.
В соседней России снова угрожают соцсетям. Теперь под руку российского правительства попали социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram. Власти соседней страны обвиняют Telegram в невыполнении закона Яровой. Владельцы мессенджера отказываются открывать данные для ФСБ, тогда как российские спецслужбы аргументируют необходимость доступа тем, что якобы услугами Telegram пользуются террористы. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в комментарии для Интерфакс 29 сентября не исключил блокировку мессенджера Telegram. программ, если компания не будет исполнять российское законодательство.
В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. То есть компании, которые не будут сотрудничать, они с точки зрения исполнения закона подпадут под блокировку. Все, что сейчас происходит, это не антитеррористический закон. Это закон еще 2014 года. Поправки в закон об информации, это касается понятия организатора распространения информации. Это все было принято еще в 2014 году. Там нужно посмотреть, какие именно ему инкриминируются нарушения. Я не считаю, что это нужно делать на основании какого-то выборочного выкладывания в сеть документа. Это некорректный способ. Если мы хотим получить полную картину, нужно, конечно, обратиться в ФСБ.
Лишь немногим ранее, в мае этого года, Никифоров утверждал, что Телеграмму ничего не угрожает. В свою очередь, создатель Телеграма Павел Дуров заявил, что готов закрыть мессенджер в России и в любой другой стране, которая посягнет на конфиденциальность данных пользователей. Не обошли вниманием российские власти и Facebook. Претензии возникли после того, как компания согласилась сотрудничать со спецслужбами США по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В данном случае Россия просит наоборот защитить данные пользователей соцсетей. Также часть необходимых российским спецслужбам данных Facebook хранит на серверах в США и отказывается предоставить российским властям доступ к ним. Роскомнадзор в лице главы ведомства Александра Жарова пригрозил Facebook блокировкой.
Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации. Как, к сожалению, произошло с LinkedIn, тут исключений нет.
Социальная сеть LinkedIn является одной из самых крупных в мире деловых соцсетей. Также года назад блокировка Facebook уже обсуждалась на федеральных телеканалах. В свое время под подозрение попадал и Twitter. Реакция создателей Facebook на претензии России пока не было.
Тема дня.
Слушайте, а что это вот вообще, как это выглядит, запрет, например, Фейсбука? Можно ли полностью заблокировать российским гражданам доступ в такую мировую социальную сеть? Вопрос, который пока что остается без ответа, но ответ непременно будет получен, потому что к нашей беседе подключается Святослав Батов, координатор информационных войск при Министерстве информации Украины. Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, вот в России угрожают соцсетям. Будут ли соцсети, на ваш взгляд, забанены?
Ну, все соцсети забанены однозначно не будут, хотя такая вероятность, конечно же, существует, потому что мы имеем дело с Российской Федерацией, а там, в принципе, возможно, абсолютно все. Но я все-таки склоняюсь к тому, что каким-то образом они смогут договориться с Фейсбуком, потому что они являются крупнейшей социальной сетью мира, и это было бы, ну, огромным имиджевым ударом для России, если бы она была на территории Российской Федерации забанена. Все-таки я думаю, что она будет продолжать работать, и каким-то образом они смогут этот вопрос урегулировать.
Ну, чего хотя... Вот когда Россия говорит о том, что социальная сеть или любой мессенджер должен выполнять российское законодательство, условно говоря, при каких условиях им позволят официально работать на территории РФ?
Я думаю, что все эти требования об исполнении российского законодательства не являются всего лишь ширмой для каких-то других требований. Я думаю, что если Facebook, ну, нарушил какие-то интересы именно Кремля, а не, знаете, законы России, то тогда к ним будут выдвигать какие-то требования. Если бы, например, через Facebook или там, через любую другую социальную сеть начала оппозиция координировать свою деятельность, да, как это было в других странах мира когда-то, то я думаю, что эти бы социальные сети были бы закрыты очень быстро, доступ к ним был бы закрыт и без нарушения явного российского законодательства. Вот. А в данном случае Facebook заявил, сделал публичное заявление о том, что он предоставит какие-то данные расследователям, которые расследуют вмешательство в американские выборы. И, естественно, это вызвало публичную реакцию. Но я не думаю, что дойдет дело до там, каких-то реальных шагов.
Вы знаете, просто я, например, вспоминаю свой личный персональный опыт. Возможно, я когда-то об этом опыте рассказывал в одном из радиоэфиров. В 2015 году социальная сеть Facebook прислала мне трижды письмо о том, что Роскомнадзор запросил у их администрации данные моего аккаунта. Соответственно, раскрыть, к чему он привязан и так далее. И вопрос был в том, что в письме, которое прислала мне администрация Фейсбука, содержались данные, что мы не предоставляем данные пользователей. Мы уведомили об этом Роскомнадзор, предложили им связываться с вами напрямую и так далее, и так далее, и так далее.
Да.
Вот, но это довольно показательно, потому что социальная сеть Facebook в этом смысле отказалась предоставлять мои данные по запросу российских органов власти и уведомила меня. Из, например, социальной сети ВКонтакте мне никаких подобных писем не приходило. Я могу сделать вывод, что или предположение, что если такой запрос и был, например, ВКонтакте раскрыть данные моего аккаунта, то не могли предоставить и даже меня не поставить в курс дела. Вопрос анонимности пользователей в социальных сетях. Насколько он, на ваш взгляд, в нынешних условиях вообще является принципиальным?
Ну, начну с конца. Я думаю, что анонимность, она как таковая не существует, особенно для тех людей, кто сам как бы публично выкладывает огромное количество информации о себе в социальную сеть. Иногда люди становятся из-за этого даже жертвами либо мошенников, либо воров, когда абсолютно 100% всю информацию о себе рассказывают на своих открытых профилях, даже не на закрытых, как там в некоторых социальных сетях есть такая функция, а на открытых профилях рассказывают, куда они уехали, там, сколько они заработали или что они там новое купили. Естественно, подобного делать не нужно, иметь нужно какую-то грань как бы публичности и всегда заботиться о том, чтобы ваша информация не попала в чужие руки. Что касается ВКонтакте, естественно, после смены руководства, смены собственника, когда Павел Дуров уехал из России и перестал влиять на решения, принимаемые внутри компании, естественно, ну, на мой взгляд, ФСБ и любая другая государственная структура России, она получила полный доступ к данным пользователей ВКонтакте. Я думаю, в том числе из-за этого СНБО Украины приняло решение о блокировке ВКонтакте в Украине. По поводу Facebook, я не думаю, что они будут нарушать свои стандарты. Все-таки они у них, это компания номер один среди социальных сетей, а доля российской аудитории среди их пользователей занимает там, я даже не могу сказать сколько, но это может быть там 0.5% или 1%. И ради этого, ради сбережения этой аудитории, они точно не будут нарушать свои принципы.
Ну, это получается тогда ситуация, когда две машины на полном ходу идут в лоб-лоб, и вопрос, кто первый свернет. А свернет ли Россия? Может, ей проще принять такое же решение, как приняла Украина, и заблокировать доступ российских пользователей к Фейсбуку на территории, которая под контроль на Москве?
Я думаю, что здесь не полная аналогия, потому что ВКонтакте все-таки является, хоть и огромной, но все-таки локальной социальной сетью, которая рассчитана в первую очередь на Россию и там бывшее СНГ. А Facebook все-таки, еще раз скажу, компания лидер номер один. И если она будет заблокирована в Российской Федерации, то это будет огромным имиджевым ударом по Кремлю и по правительству России. Потому что Facebook пользуется весь мир, и если когда там где-то в Америке или где-нибудь еще в другой стране говорят о том, что заблокирован ВКонтакте, то они даже себе не представляют, что это такое. А если им сказать, что вот Россия заблокировала Facebook, то они для себя сделают вывод о том, что Россия движется в сторону КНДР.
Ну, вы поэтому делаете предположение, что, условно говоря, имиджевые моменты, они заставят Россию отказаться от идеи блокировки Facebook. Мы просто почему еще на эту тему обратили внимание? Дело в том, что после аннексии Крыма очень многие крымские семьи оказались разделены. Кто-то живет в Крыму, кто-то живет на материке. Для очень многих использование мессенджеров является принципиальной возможностью, важным моментом для того, чтобы просто общаться с теми, кто живет на полуострове. И когда появилась новость о том, что, возможно, будет заблокирован Telegram или те интернет-сервисы, которые откажутся предоставлять ФСБ доступ к пользователям, нам, честно говоря, стало неуютно.
Но нужно понимать также, что Россия очень много делает на показ, именно для обслуживания своей какой-то легенды о том, что это великая страна. Им необходимо постоянно держать публично этот стиль великой как бы страны, поэтому они часто огрызаются на там какие-то корпорации, которые на самом деле ничего не нарушили, для того, чтобы это все подавать в новостях, как там борьбу с американцами или борьбу еще с каким-то империализмом, который пытается разрушить Россию изнутри. Поэтому я все-таки еще склоняюсь к тому, что это момент пиара, момент как бы вот этой части их антиамериканской, антизападной пропаганды, и все-таки, на мой взгляд, скорее всего, там ничего блокироваться не будет. Mm-hmm. По поводу Крыма, естественно, к сожалению, пока он под контролем российских войск, там они смогут заблокировать, если будет принято решение, они смогут заблокировать этот Facebook. Ну, на сегодняшний момент существует в мире, наверное, тысячи, если не десятки тысяч разных мессенджеров, есть более раскрученные, там, WhatsApp, Telegram, мессенджер Facebook. Кстати, не факт, что если они заблокируют сам Facebook, заблокируется мессенджер Facebook, который является на сегодняшний момент отдельным приложением.
Mm-hmm.
И существует еще также тысячи буквально разных мессенджеров, которые можно скачать в App Store, и вряд ли
все они будут
заблокировать. Да. Поэтому общение в любом случае не прекратится. Для того, чтобы прекратить общение, им просто нужно будет перерубать оптоволоконный кабель интернета, и все.
Спасибо, Святослав. Святослав Бадов, координатор информационных войск при Министерстве информационной политики Украины, был с нами на связи. Друзья, знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на одну книгу. Книга «Битва за Рунет». Андрей Солдатов и Ирина Бараган, российские журналисты-расследователи, написали ее. Сперва написали ее для англоязычной аудитории на английском языке. Позже книга была переведена на русский язык. «Битва за Рунет». Еще раз повторюсь, Андрей Солдатов и Ирина Бараган, они очень последовательно описывают, как, начиная с 91 года, Москва боролась за то, чтобы установить контроль над информационными потоками в интернете. На мой взгляд, это дает исчерпывающие ответы на очень большое количество возникающих у нас порой сегодня вопросов. Кирилл Мартынов 29 сентября написал у себя на странице в Фейсбуке, цитирую: «Всем, надеюсь, понятно, что запаса либерализма в Отечестве осталось ровно на год после того, как иностранная пресса запакует чемодан и свалит с чемпионата мира по футболу 2018 года, наступит ночь длинных чекистов. Все, что шевелилось, будет распилено, иностранные агенты сядут, интернет переведут на северокорейский, китайский режим, будет введен институт пожизненного президентства». Не, ну понятно, что все, что сказано в Фейсбуке, остается в Фейсбуке, но тем не менее, вот насколько действительно подобный прогноз имеет право на существование? Мы решили сегодня утром спросить у самого Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя, доцента школы философии, высшей школы экономики. Кирилл, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, вот вы пишете о том, что чемпионат мира по футболу в 2018 году — это такой вот себе реперная точка, после которой может наступить такой вот коренной перелом в самой ткани российского повседневного существования. На ваш взгляд, этот сценарий, он неотвратим?
Ну, он наиболее вероятен. Тут как бы два аргумента. Во-первых, мы видели, что случилось с Россией и с ее политикой после Олимпиады. Условно говоря, там довольно четкий был такой как раз раздел. Ну, до Олимпиады мы еще как-то жили в какой-то такой авторитарной стране, но более-менее нормальной, что называется. После Олимпиады случилось и конфликт с Украиной, и многие там довольно безумные странные вещи во внутренней политике, вроде там давление сыров тракторами пресловутые и так далее. А второй аргумент – это не отсылка к некому недавнему историческому опыту, а просто рациональное соображение о том, что, собственно говоря, нету какой-то силы или причин, почему нарастающий российский авторитаризм должен быть чем-то сдержан. Вот сейчас у нас как по такой советской традиции есть большое международное красивое предположительное мероприятие, которое будет проведено так или иначе. А вот после этого, собственно говоря, люди, которые в России борются за сохранение своей кормовой базы, за сохранение там ренты, коррупционных потоков и так далее, они, собственно говоря, должны выйти, ну, что называется, с открытыми кошельками. И поскольку, как теперь принято в России говорить, люди — это новая нефть, нефть подешевела, и компенсировать ренту можно только за счет людей. Вот этот сценарий, он и как-то и напрашивается, он вполне вероятен. То есть, с одной стороны, это интересы сохранения того политического режима, который есть в России. С другой стороны, это вот эти экономические соображения российской коррумпированной элиты.
То есть правильно ли я понимаю, что закручивание гаек должно обеспечить стабильность режима, стабильность режима обеспечит, соответственно, вот это взимание ренты и безбедное существование определенного количества людей?
Ну, примерно так. И еще дополнительный аргумент, что просто давление со стороны вот как бы рентоприобретателя, оно усиливается на общество в целом, на страну и на то, что мы режимом называем. И вот именно после, условно говоря, в течение 2018 года это давление нечем будет сдерживать. Его, в общем-то, и сейчас нечем сдерживать. Но сейчас вот есть какие-то обязательства перед международной общественностью, как в Советском Союзе еще будет говорить.
Вы писали о том, что единственное, что может остановить подобный сценарий, когда после чемпионата мира резко начнут закручивать гайки, это катастрофические, цитирую, для властей выборы в марте 2018 года. На ваш взгляд, такие результаты катастрофические для властей вообще, в принципе, теоретически возможны?
Тут я думаю, что условной катастрофой могла бы стать примерно следующий сценарий. С одной стороны, низкая явка. И действительно низкая явка, ниже 50%, может быть, ниже 40% или около того. Для этого, в принципе, есть предпосылки определенные, потому что даже вот искренние сторонники Путина, они считают, что на выборы ходить не надо, потому что и без них все прекрасно посчитают. Это такая и шутка одновременно, и такой вот специфический российский цинизм со стороны лоялистов. А с другой стороны, на эту низкую явку, гипотетически, может наложиться сильное, быстрое расширение такой электоральной базы Навального. И, скажем, если бы у Навального к марту по стране было бы, 10 миллионов активных сторонников, и эти сторонники вышли бы протестовать в разных городах на улицу, то, собственно говоря, как бы уже по некоторой традиции, еще там с 2011-2012 года, российское начальство, наверное, начало бы искать какой-то компромисс и предлагать своим оппонентам какую-то сделку, просто понимая, что это дешевле, чем пытаться чем использовать такой чисто силовой сценарий.
Но ведь протесты 2011 года в конечном счете закончились Болотной площадью 2012 года, и в конечном счете вот российская реакция на уличные протесты зимы 2011-2012, она оказалась довольно жесткой. Не случится ли так, что вот этого сценария, когда низкая явка, высокий процент у Навального, протесты по разным российским городам, в конечном счете вызовет у властей желание еще сильнее закрутить гайки, чем в случае, если бы этого всего не произошло?
Болотное, в отличие от Майдана, и, в общем, даже в отличие от того, что сейчас происходит, хотя сейчас, конечно, у нас ситуация совсем не такая, турбулентная, на первый взгляд, по крайней мере, как даже в 2011 году, в конце 2011 года в Москве. В общем, тогда эти протесты, они были очень сильно локализованы в одном месте и в одном городе. Вот весной этого года ситуация была другой, хотя протесты были, в общем, не слишком массовыми, но они были по-настоящему федеральными, как принято говорить. В общем, они распространялись на десятки городов по России, начиная с Владивостока. И это совсем другая ситуация. Вот если этот федеральный протест можно масштабировать, то здесь российскому начальству придется выбирать, делать такой сложный выбор, использовать ли силовой сценарий по всей стране, открывать ли там сотни уголовных дел в десятках регионов, или пытаться работать каким-то другим образом, или использовать, в общем, компромиссный сценарий, когда ты, с одной стороны, используешь силовое давление, с другой стороны, пытаешься договориться. Короче, в любом случае, этот сценарий бы отсрочил вот такой масштабный рентный передел. Просто угу. У властей было бы другое занятие.
Кирилл, если позволите, в свое время, я помню, Александр Баунов написал текст о том, что все авторитарные режимы, их можно разделить на левые и правые, и те занимаются строительством пионерии и комсомола, но в правых авторитарных режимах экономика работает по более-менее рыночным правилам, страна не закрывается от глобального Макдональдса, такой себе Чили, и когда диктатор уходит, страна сравнительно безболезненно вливается в мировую экономику. А левые авторитаризмы, это Северная Корея, Куба, Советский Союз, Венесуэла, те, которые работают не по рыночным законам, и когда диктатор или авторитарный правитель уходит, все самое интересное в этой стране только начинается, и она довольно очень проходит через период болезненных трансформаций. Вот на ваш взгляд, в России возможна модель перехода от правого такого гибридного авторитаризма к левому гибридному авторитаризму, когда, например, там Нацбанк или Минфин возглавит там господин Глазьев?
Ну, мы видим сценарий, как он, в общем, воплощается. Другое дело, как это, насколько это быстро происходит, насколько это масштабный обвал. Но экономика российская находится под санкциями, что бы кто ни говорил, это довольно больно по ней бьет. Роль участия государства около 70% составляет в экономике вообще. Может быть, эта цифра даже и выше уже сейчас. Вот. И вот последние экономические новости российские, когда один за другим закрываются частные банки и частные авиакомпании, и другие частные экономические какие-то структуры, это, собственно говоря, показывает, что мы, в общем, разворачиваемся к этому левому авторитаризму, может быть, даже вопреки интересам тех, кто хотел бы как бы лучше зарабатывать на российском авторитаризме, имея какие-то свои частные компании. Но вот, в общем, здесь та путинская национализация элиты, которой так долго говорилось, вот она выглядит как, в общем, всеобщий перевод под государственную командную такую систему, которая еще очень неэффективна и предельно дорого обходит самому государству, о людях.
Точка невозврата, вот очень любят говорить о точках невозврата, кто-то говорит о том, что она была в 2000 году, или в 99-м, кто-то 2007, кто-то 2008, и грузинскую войну вспоминает, кто-то говорит о Крыме, кто-то уже называет новую точку невозврата после Крыма. Вот, а на ваш взгляд, была вот это вот какой-то переломный момент, что какой год и какое событие могло стать на пути подобных трансформаций?
Ну, я, конечно, по-прежнему думаю, что, и, наверное, поэтому мы с вами это и обсуждаем, потому что, в общем, события вот как раз после Сочинской Олимпиады и те решения, которые тогда кем-то в Кремле, какой-то группы людей были приняты, решения по Крыму, в частности, это, собственно, и была та точка невозврата. Там дальше, конечно, ну, всегда, как бы, в любом сценарии есть какие-то еще дополнительные такие рукава и ветвления, там, жесткие, хорошие, мягкий какой-то возврат и так далее. Но принципиальная трансформация, мне кажется, тогда состоялась. И потом как бы внешнеполитическое решение превратилось во внутриполитический набор проблем и ограничений, которые вот сейчас живут собственной жизнью совершенно.
Понятно. Спасибо вам, Кирилл. Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель, доцент школы философии Высшей школы экономики, был с нами на связи. Друзья, многие события, они, конечно, их очень трудно спрогнозировать. Действительно, нам сложно сказать, повторит ли чемпионат мира по футболу 2018 года судьбу Сочинской Олимпиады, после которой, мы все помним, был оккупирован и аннексирован полуостров, было устроено вторжение на Донбасс Российской Федерации. Сложно сказать. Иногда история повторяется, иногда она предпочитает оставаться непредсказуемой, но готовиться нужно к худшим сценариям. Тогда ни один сценарий не заставит нас с вами переживать особенно сильно. Берегите себя. Это радио «Крым Реалии».